Эпизод 3. Предназначение денег. Подходил к концу второй день пешего похода под предводительством великого хранителя знаний. Маршрут учеников лежал к небольшому храму, возведенному в ущелье скалистых гор. Каменистая поверхность почвы, смешиваясь с ароматами душистых высокогорных трав, источала уникальный первозданный запах сырости. Величественные пейзажи снежных холмов то и дело сменялись махровыми сочно-зелеными сопками. Будто духи-великаны, они безмолвно сопровождали людей на их пути к месту силы, где ищущие непременно обретут безмятежность и пробуждение внутренней гармонии. Головокружительная энергетика, что пропитывала воздух, одурманивала, принося особый, ни с чем не сравнимый вид наслаждения. Путники были молчаливы. Лишь изредка на привале они перебрасывались парой фраз или переглядывались, молча разделяя общее счастье следовать за учителем в удивительное место силы. К вечеру после ужина они проводили духовные практики, эффект которых усиливало место, в котором они находились. Они были далеки от внешнего мира, но в то же время были, как никогда раньше, едины с ним. Завершив медитацию, хранитель собрал всех послушников у костра и был готов выслушать мысли, пришедшие к ним за время долгого пути. «Возлюбленный мастер», — начала застенчивая ученица Элиза, — «сегодня мы проделали долгий путь, и то, что мы провели его в молчании, очень помогло мне. Я во многом разобралась и почувствовала себя ближе к Богу. И то, что вы шли первым, указывая нам путь, а мы шли за вами, было очень символично. Это в очередной раз принесло мне ощущение, что я иду за истиной, и я на своем месте». Слова Элизы отозвались в сердцах других учеников, и они с благодарностью закивали в знак согласия. Но проницательность хранителя знаний не могла оставить без внимания нотку печали в словах послушницы. «Какая тревожная мысль пришла к тебе, Элиза. Я вижу, что-то мешает тебе до конца погрузиться в возвышенное состояние». «Да, учитель, есть одна ужасная мысль, о которой я вспомнила сегодня, когда размышляла о нашей школе. Одна моя ученица несколько дней назад призналась мне. Она думает, что наша школа служит деньгам, а не Богу. Ее заблуждения привели к тому, что теперь она кажется себе наивной и глупой, будто молится дьяволу. Она переживает, что наши молитвы о деньгах, красоте, здоровье и вечной молодости неприемлемы в обычной вере. Ее слова меня затронули, и теперь я тоже думаю об этом». Великий просиял широкой улыбкой. В ней было столько света и тепла, что Элиза мгновенно осознала, сколько раз учителю приходилось развеивать туман подобных заблуждений в мыслях учеников. Она почувствовала облегчение. Такие мысли возникают от незнания или неверного толкования знаний, мягко объяснил хранитель. Если внимательно посмотреть шаманскую карту, то можно понять, что мы просим у Ульгеня, бога будущего. Нужно объяснять ученикам, что просьбы к дьяволу, а в шаманской традиции его олицетворяет бог прошлого, Эрлик, носят другой характер, и другие эмоции вкладываются в такие молитвы. Если бы мы, например, просили, чтобы мир был разобщен, чтобы шли военные действия, чтобы возникали разрушения, беды, несчастья, или чтобы кому-то было плохо, вот тогда эти просьбы были бы адресованы к Эрлику, то есть к богу разрушения. А если мы просим красоту, здоровье, богатство, значит, мы обращаемся к Ульгеню, который все это нам дает. На этих словах учитель понизил тон и с теплотой в голосе продолжил. При этом мы используем благостную светлую энергию, представляем чистые образы, здоровье и сила, Красота и любовь, богатство — только светлая энергия может быть от этих прошений. Той ученице надо изучить шаманскую карту и знания о шаманских богах. Раиф, сидевший рядом с Элизой, решил поддержать девушку. Он предложил ей теплый плед, после чего подхватил беседу. «Я тоже как-то слышал от одного из учеников мысли о том, что мы продали душу дьяволу». На этих его словах все рассмеялись. Раиф сделал нарочито зловещее выражение лица и совершил пугающий жест. «Мы — злые ведьмы и колдуны, и должны быть сожжены на костре. Вот почему мы слушаем странно звучащую музыку, совершаем обряды, носим амулеты мертвых животных и молимся духу богатства Дзаян-Дзаячи». В этих словах Раифа звучала ирония, но последнюю фразу он произносил с легкой печалью, вспомнив свой диалог с крайне мнительным учеником. Он взглянул на мудреца, ища понимания и чувствуя неловкость за слова наивного невежды, которые озвучил. «Мы чтим древние традиции», — с уважением в голосе произнес Великий. «Шаманы тысячелетиями носили амулеты, изготавливали их из волчьих клыков, медвежьих когтей и прочего. Шаманские обряды проводились задолго до нашего появления здесь, и мы не можем их нарушить. Это наша дань древнему знанию». Послушница Виктория подала хранителю чашку горячего чая, приготовленного из сбора душистых трав. Мастер сделал глоток, и было видно, что он остался очень доволен чарующим вкусом чабреца и дербенника. Немного погодя, Великий добавил с удивлением. «А музыка-то почему не нравится? Если бы они тибетские песнопения услышали, то вообще бы в обморок упали». Ученики засмеялись. Мудрец не раз демонстрировал им на семинарах аудио и видеозаписи тибетских обрядов, сопровождающихся горловым пением. Без пояснения хранителя знаний они ничего не могли бы понять в этих обрядах, поэтому и не могли извлечь для себя никакой пользы. В сложившейся непринужденной атмосфере Элиза расслабилась и почувствовала безусловное доверие к школе и всем формам передачи знания, которые неустанно инициировал учитель. Она продолжила обсуждение непростой темы. «Учитель, я объясняю ученикам, что дьявол — это просто бог разрушения. Есть бог созидания, Ульгень, значит, должен быть и бог разрушения. Все должно быть в балансе, ведь так?»
«Конечно, Элиза. Если бы не было разрушения, тогда бы мир завалился вещами и людьми. С течением времени и развитием новых технологий человек все больше создает. Каждый день производятся миллионы разных предметов и рождаются миллионы людей. Разве можно представить мир, в котором никто не умирает? Ничего не исчезает, не рушится, а остается навечно. Сколько галактик тогда заполнились бы людьми? Нет, такое невозможно». Всем живо представился образ такой скучной жизни, и это вызвало у учеников разные чувства. Кто-то облегченно вздохнул, радуясь, что такой исход никогда не наступит, а кто-то поежился, живо представив нарисованную хранителем картину. Возможный вариант решения подобной ситуации решил вслух представить Константин, высокий худощавый мужчина с тонкой бородкой. «Человечество в таких условиях наверняка довольно быстро бы начало молиться Эрлику». В этот момент Константин вошел в образ человека из той фантастической вселенной и взмолился не своим голосом. «Эрлик! Разрушительная сила! Забери нас отсюда! Сокруши наше тело, освободи душу! Нет больше сил жить в такой тесноте! Воздуха не хватает на нас всех! Забери наши вещи и оставь все только самое необходимое!» Короткий комедийный этюд был принят с аплодисментами и улыбками. Ренат, сидевший рядом, не смог не пошутить над другом. Похлопав его по плечу, он сообщил: «Уверен, Эрлик забрал бы тебя оттуда самым первым за такое актерское мастерство». Все рассмеялись, но быстро вернулись к серьезной теме, когда учитель вновь стал говорить: «Эрлик или Шива — это правильное понимание бога разрушения, а дьяволу придают неправильное значение, только плохое. Но если бы дьявол совершал только плохое, зачем бы бог его создал?» Послушники задумались. Никто из них еще не рассуждал об этом с такой точки зрения. Но у хранителя знаний всегда находились неоспоримые аргументы, смещающие точку сборки и раскрывающие вопрос с неожиданной стороны. Он продолжил: «У бога вечности Тенгри и богини настоящего Умай родились два сына — Эрлик, бог прошлого, и Ульгейнь, бог будущего. Разве бог допустил бы рождение дьявола, если бы заранее знал, что тот будет творить только зло? Или, может быть, он не знал? Тогда можно было бы сказать, что бог совершил ошибку и не увидел, что дьявол будет творить зло, поэтому и допустил его рождение». Учитель сделал акцентированную паузу, чтобы ученики смогли осознать смысл его слов. Буря сложных эмоций настигла слушателей. Каждому из них была очевидна истина о том, что Всевышний не допускает ошибок. На этом держится мир. Всевидящий и всезнающий не подвергается сомнению в делах его, и на все сущее есть умысел Бога. Все с нетерпением ждали, пока мудрец продолжит свою аллегорию и откроет настоящее предназначение дьявола. Если Бог наделил дьявола свободой воли, а дьявол воспользовался ею и перестал ему подчиняться, значит ли это, что Бог не всесилен и зло может противостоять ему? «Совсем нет», — ответил хранитель за всех, — «но люди могут так рассуждать. О существовании дьявола всем известно уже как минимум 10 000 лет. Так почему Бог позволяет дьяволу действовать? Почему не прекратит его безобразие? Может, он с ним заодно?» Эти вопросы ставят под сомнение всемогущество Бога и сеют зерно непонимания в умах верующих. Но в индуизме или шаманизме все гармонично. Нужно объяснять это ученикам. Если есть созидание, должно быть и разрушение, чтобы жизнь шла, происходили события, держался баланс. Этому мы учимся. Руку подняла Мадина. Черноглазая красавица редко задавала вопросы учителю, несмотря на то, что их было множество. Ей нравилось слушать других участников группы, и когда учитель отвечал им, в его словах она находила все, о чем сама намеревалась спросить. Но в этот раз девушка решила прояснить для себя важное знание, не дожидаясь других. «Великий, скажите, правильно ли я понимаю, — начала ученица, — что шаманизм и индуизм, в отличие от других религиозных течений, учат нас достижению гармонии во всем сущем на пути к просветлению, учат правильно понимать бога разрушения? Ведь Ульгейнь и Эрлик оба ведут нас к духовному развитию, просто каждый использует для этого свои методы. Ульгейнь дает нам то, что мы просим, и мы принимаем это. Когда мы просим многого и получаем это, то все равно приходим к мысли, что все эти материальные блага не нужны нам на самом деле. Попросили много денег — Ульгейнь дает нам. Но вот их становится слишком много, а счастья они не приносят. Наоборот, приносят только переживания и страхи. Тогда мы начинаем задумываться и ищем духовного счастья. А Эрлик, наоборот, забирает у нас благо, чтобы научить. Одно забрал, второе, третье. И мы сначала горюем об этом, а потом начинаем замечать, как душа очищается без этих благ. Если бы Эрлика не существовала, а только бы Ульгень направлял нас, то мы бы не знали ценности переживания потерь и не могли бы выносить из этого важные уроки и развиваться».
«Все правильно, Мадина». Мудрец похвалил осмысленную речь ученицы. «И в шаманизме, и в индуизме правильное понимание бога разрушения. Но в христианстве какое-то очень негативное качество ему присвоено, поэтому искажается его предназначение, и многие люди начинают ассоциировать дьявола только со злом, вот как ученица Элиза, например».
Хранитель участливо посмотрел на Элизу, дав ей понять, что все это время он все еще отвечает на ее переживания. Девушка почувствовала сильный поток поддержки и любви. Она жадно вслушивалась в каждое слово, чтобы донести этот свет в мысли своих учеников. Ей хотелось также уверенно и ясно объяснять мудрую истину, быть проводником знания, которое дает Великий. Но для этого ей еще многому предстояло научиться. «Поэтому у этой ученицы в голове сумбур», — продолжал мудрец. «Всю жизнь ее учили, что дьявол — это сущее зло, и лучше бы его не было. Но тогда она должна задаться вопросом, почему Бог все это допустил и терпит присутствие дьявола? Чтобы во всем разобраться, твоей ученице нужно сформировать правильное отношение к дьяволу, к Эрлику, больше изучать шаманизм и индуизм. А что касается амулетов, хранитель знаний снова насладился вкусом травяного напитка и, немного посмаковав, продолжил мысль. То здесь тоже она запуталась. Ей кажется, что амулеты — это страшно. Но ведь и сейчас многие люди носят освященный крестик. Это тоже амулет. На нем написано «Спаси и сохрани». Разница лишь в смысле, который в него закладывают, и в традиционных материалах для изготовления. У христиан — серебряный, деревянный или золотой крестик, а у шаманов — волчий коготь или соколиное перо. И то, и другое — это амулет. Везде были амулеты в древнем мире. Человек всегда пытался сделать так, чтобы на него действовали благие силы, которые закладывались в эти магические предметы. Человек носил их рядом с собой, и эта сила наполняла его, помогала ему. Это хорошо, это нормально. Хотя бы в качестве напоминания, что есть высшие силы, светлые духи. Мы носим амулеты для того, чтобы быстрее к ним можно было обратиться. «Спасибо, хранитель», — с чувством ответила Элиза. «Моя душа ликует от ваших объяснений. Буду почаще об этом думать в таком ключе и растолковывать ученикам». Девушка заметно повеселилась и выпрямилась. Гнетущая мысль, висевшая камнем на ее сердце, перестала существовать. Элиза почувствовала легкость и огляделась вокруг. Высокогорье и аромат душистого отвара из походной чашки вдохнули в нее то самое чистое возвышенное чувство, к которому она стремилась весь день. «Вот оно!» — пронеслось в ее мыслях, и она с благодарностью взглянула на мудреца. Тем временем он уже был вовлечен в другой диалог.
«Скажите, Великий, когда говорят про борьбу темных и светлых сил, это как раз имеют в виду борьбу Эрлика с Ульгенем?» Вопрос задавал Илан. Это был взрослый мужчина лет 40, с проседью в волосах и очень глубоким проницательным взглядом. Его руки украшали несколько браслетов, сделанных из красивых минералов. «Да, нападают темные силы», — объяснял учитель. «Допустим, лярвы. Они присасываются к человеку, пьют его энергию, забирают позитивы силы к жизни, провоцируют на негативные эмоции. Тут же добрые духи им противостоят, пытаются человека защитить от лярв. Говорят: Не испытывай негативных эмоций. Испытай лучше возвышенные чувства. Будь в возвышенных состояниях. Идет такая борьба. Эта же борьба должна идти внутри человека. Он не должен быть пассивной куклой в руках духов. Он должен сам быть в этой борьбе. Должен сам бороться с негативными эмоциями, стараться испытать возвышенные чувства. Всегда есть выбор. Можно разрушать себя негативными эмоциями, подавленными состояниями, вредными привычками и ленью. А можно начать созидать, любить, помогать, становиться ангелом.
А как тогда достигается баланс? Продолжал разбираться Илан. Ведь Ульгень создает, а Эрлик разрушает.
Получается, гармония их битвы заключается в том, что сколько Ульгень производит, столько Эрлик должен забрать. Это в метафоре и называется битвой?
Конечно, но лучше назвать это не битвой, а взаимодействием сил.
И в понимании этого взаимодействия как раз состоит обучение человека. Мы здесь находимся не для того, чтобы развалиться и ничего не делать. Если представить, что человек просто все время находится в состоянии покоя и отдыхает, тогда в чем смысл его нахождения на Земле? В тонком плане гораздо лучше находиться. Физическое тело и другие внешние обстоятельства тогда не будут мешать.
А здесь именно развитие идет. Развитие невозможно без трудностей. Поэтому человеку и даются какие-то трудности. Бог что-то дал, что-то забрал. Но человек должен правильно эти трудности использовать, как в спортивном зале тренажеры. Он начинает развиваться, расти, и тогда становится умным. А если не на чем тренироваться, как ему тогда стать умным?
То есть, учитель, для этого Бог и создал физический мир, уточнил Илан.
Именно, охотно подтвердил мудрец. Если бы не было потребности в этих страданиях, то Бог не стал бы создавать его. Но оказывается, без этих мучений, без страданий, никто не может измениться, стать умнее. Поэтому пришлось создать физический мир. Для этого действуют Эрлик и Лярвы, которые создают страдания. За счет них человек умнеет. Умнеет, конечно, если начинает анализировать. Если человек каждый острый угол переосмысливает, наблюдает за собой, использует эти страдания для блага, тогда идет развитие. А если он не использует острые углы для роста, то просто мучается. Мучается бесконечное количество времени, пока не захочет измениться и не начнет все-таки использовать для этого острые углы.
«Теперь понятно», — коротко ответил ученик, подбрасывая в огонь новенькое полено. Звуки его браслетов переплелись с треском сгорающей древесины. «Спасибо!» — с чувством сказал он, выражая в коротком слове благодарности все свое уважение и признание.
«Мудрейший!» — обратилась к хранителю знаний Натали. «А как правильно объяснять ученикам, почему мы молимся Дзаян-Дзаячи, духу Нижнего мира? Многие опасаются этого и как-то с недоверием относятся».
«Дзаян-Дзаячи, не нужно бояться. Объясняйте людям, что мы живем в мире духов. Они вокруг нас. Нам просто не дано увидеть их. Но мы можем почувствовать, если настроимся. Тогда не понадобится объяснение. Ученики сами почувствуют. Не могут же они не верить своим собственным ощущениям. Надо научиться налаживать с ними правильный контакт. Если он установлен, то духи помогают. Если контакта с ними нет, то и помощи не надо ждать, когда в затруднительной ситуации находимся. Поэтому надо устанавливать контакт с Дзаян-Дзаячи и другими духами, дружить с ними, делать подношения.
В нашу последнюю поездку на Алтай мы видели там пирамидки из камней и навязанные ленточки. — вспомнила одна из послушниц.
«Да-да», — подхватил мудрец, — «люди с древности делали такие символические подношения, напоминали себе, что нужно к духам обращаться. Просто это забывается, и человек постепенно отдаляется от духов, следовательно, перестает получать их поддержку. Поэтому люди плохо стали жить. Надо глубже изучать шаманизм, тогда многое станет понятно».
Натали взглянула на камешек необычной формы, который нашла в полдень на подъеме и долго носила в руке. Было мгновенно решено вложить его завтра в основу такой символичной пирамидки, которую она соорудит перед выходом из лагеря. Камешек вдруг стал ей особенно дорог. Наделенный особым предназначением, уже завтра он сыграет свою важную роль и будет балансировать в фундаменте возведенной пирамидки, преданной духом этого необычного места. Размышления ученицы о запланированном утреннем обряде прервала Элен, уточнившая у мастера правильную технику молитвы.
«Скажите, учитель, а как правильно молиться Эрлику? Верно ли я думаю, что нужно тщательно подбирать слова? Ведь Эрлик, по сути своей, несет разрушение, войну, но и очищение. Это и хорошо, и плохо. Нужно быть аккуратным в формулировках. Как правильно молиться, чтобы он посодействовал установлению гармонии в мире?»
«Главное — не просить о причинении вреда другим. Мы обращаемся к духам Нижнего мира, чтобы они пришли и освободили нас от неправильных мыслей и плохих эмоций, от негативных программ. Нужно правильно обращаться к Эрлику, делать практики. И поскольку все неправильные программы могут быть разрушены, мы можем освободиться и стать разумными людьми».
«Все ясно», — кивнула Элен и заботливо подлила хранителю новую порцию душистого отвара из изящного чайничка. Девушка взглянула на пик горной вершины, что виднелся напротив. Она подумала о разрушительной силе и Эрлике. Даже готовая сойти лавина, которая кажется ужасающей, по-своему прекрасна. Она олицетворяет бессилие человека перед лицом природы, перед лицом Бога. Никто не сможет удержать непокорную снежную волну. А если любоваться на нее издалека, то это зрелище может подарить сильную возвышенную эмоцию. Вот так же издалека нужно смотреть на свои потери. То, что забирает у нас Эрлик, когда-то принесет возвышенные чувства, — размышляла Элен. Легкое прикосновение к плечу вернуло ученицу в реальность. «Пожертвуйте чайку», — с улыбкой попросил Раиф, протянув ей металлическую походную чашку. Элен растерянно обернулась к хранителю, ибо для нее чай учителя был священной амритой, напитком богов. Но, встретившись с озорным взглядом и получив безмолвное одобрение, девушка быстро сориентировалась. «С удовольствием», — отозвалась она и щедро налила парню травяной чай. Что-то в их диалоге привлекло Элизу. Несколько секунд подумав, она поняла, что именно. «Учитель, вот как раз еще хотела спросить. Часто ученики не понимают закон пожертвования. Много раз я замечала, как люди руководствуются установкой о том, что деньги — это больше плохое, чем хорошее. Мы же призываем их жертвовать материальные средства на благие дела. И когда речь заходит о пожертвованиях, то две эти вещи — деньги и хорошие дела — у людей не стыкуются. Как быть с этим?»
Великий мудрец с любовью взглянул на девушку. Ее вопросы были глубокими и важными, а по интонации и трепету в ее голосе было понятно, что она искренне хочет разобраться во всем ради своих учеников. «Конечно», — ответил он, — «деньги — это только энергия. Мы можем направить их на созидание или на разрушение. Третьего не дано. И самое главное, что этот процесс происходит в наших мыслях постоянно. Каждый день, каждый час, каждую секунду мы делаем выбор,
сотворить или разрушить. Ведь деньги можно хорошо со смыслом вложить. Бабушкам пошли и помогли, продукты нуждающимся купили, еще что-то хорошее сделали, вложили в духовное образование, в развитие, книги мудрые приобрели. Тогда мы правильно использовали энергию. Не надо думать, хорошо или плохо о деньгах. Нужно думать, в хорошее или в плохое мы их вкладываем. Это просто энергия. И как любую энергию, ее надо с умом принять. Правильно распорядиться деньгами. Если человек глупый, его не научили распоряжаться деньгами, и они попали к нему в руки, то он может их направить не на пользу, а себе же во вред. Начать, например, употреблять алкоголь, заниматься наркоманией. Это ни к чему хорошему не приведет. Тогда люди на него смотрят и думают, наверное, деньги — зло, если к такому привели человека. Но на самом деле это не деньги — зло, а просто этот глупый человек не умеет с ними правильно обращаться, не имел каких-то возвышенных целей, задач.
Но ведь это общество его таким воспитало, таким, что как только у него деньги появились, так он сразу к алкоголю побежал, к наркотикам или еще как-то неразумно стал их тратить, — предположил Ренат.
«Все так», — по-доброму подтвердил учитель его мысли. «Общество не сделало его нормальным человеком. Ведь он, наверное, и школу окончил, и родители у него были. Почему же они его не воспитали? А потому что нет нормального воспитания ни у родителей, ни у родственников, ни в школе. Поэтому и вырос такой глупый. Ему деньги дали, и он пошел и потратил неразумно. Вот и все. Деньги появились, стали для него злом. Тут дело не в том, чтобы денег не было, а в том, чтобы он сам стал лучше. Его самого воспитывать надо.
Это пока очень сложно сделать. Плохо, что мудрецов не пускают в школы, институты, чтобы они учили людей, — посетовал ученик. Все собравшиеся были с ним согласны и активно закивали. Наоборот, правительство должно всячески мудрецов нахваливать. Смотрите, слушайте мудрецов, они вам помогут, истину объяснят.
Негодуя, продолжал Ренат с возмущением, разводя руками. «Такого нет», — не без сожаления ответил великий хранитель. «Мудрецы не в почете у властей, их гонят. Это делается для того, чтобы общество было глупое, чтобы им легче было управлять, на военные действия отправлять. Поэтому общество не делает людей нормальными. Правительство об этом не заботится. Мудрецов гонят во все стороны, чтобы они людей не учили.
Получается, что виноваты не деньги, а социальное общество, которое не хочет сделать людей умными. Боится, что люди станут умными, — переспросила Элиза, как будто сама не веря своим словам.
Хранитель знаний кивнул, отвечая на досаду ученицы, и продолжил. А мудрецы всегда рождаются и будут рождаться на земле. Конечно, правительство должно их привлекать, чтобы они сделали людей умными, чтобы научили деньгами распоряжаться. Но этого нет. Значит, правительство виновато, и социальное общество, а не деньги. Люди этого всего не понимают, и потому говорят, что деньги — зло. А они при чем? Кто воспитал человека так, что он только во зло их может употребить? Наше общество и правительство. Вот в чем причина зла. Великий говорил возмутительные вещи, но внешне он был так же спокоен. Его голос звучал ровно и уверенно. Он явно знал что-то большее, лучшее и высшее, и был далек от мирской жизни и этих забот. При этом сам он находился здесь и очень активно участвовал в просвещении людей, вел их к лучшей жизни. Тем временем его ученики начали развивать эту непростую животрепещущую тему и углубились в полемику. С размышлениями бойко выступил Александр, низкого роста коренастый мужчина
с синими, как горное озеро, глазами. «Деньги — это к тому же самая простая энергия, которую можно отобрать», — сказал он с горечью. «Поэтому убивают за деньги, подставляют, и люди при этом не обвиняют свою алчность, свой эгоизм, а говорят, что это деньги виноваты. Я убил его не потому, что я убийца, а потому, что мне деньги нужны», — процитировал ученик мысли типичного злодея. «Может, они убивают и совершают другие подлости за деньги, потому что просто не научились их по-другому добывать, по-хорошему зарабатывать?» — вступила в разговор кроткая Элен, ища поддержки или развития своей мысли у мудреца.
«Так и есть», — поддержал ее хранитель знаний. «Опять же, общество не научило его зарабатывать деньги или хотя бы их просить. Он не может их просить, он не знает, как их заработать, поэтому идет на необдуманные действия. В школе его не учили этому. В институте высшее образование, но там тоже этому не учат. Нигде этому не учат. Может быть, только на каких-нибудь курсах. Получается, таким основным вещам не учат. Вот он и пошел разбойничать. Просить не умеет, зарабатывать не умеет. Высшее образование получил, а как зарабатывать не научился. Вот ему сказали: или за 3 копейки иди работай, или устрой разбой там, где можно добыть немаленькие суммы. У него такой выбор. Выбор общество ему не дало, поэтому так все и происходит. Здесь даже не деньги виноваты, не алчность, а виновата неспособность, неумение жить. Человек не умеет жить. Родители ему не сказали, как это делать, и в школе его не научили. Учитель привел интересный пример девушки, которая выросла успешной. Когда она была маленькая, бабушка говорила ей: «Хочешь конфетку?» «Хочу». «А ну-ка, покажи, как сильно хочешь, прояви силу желания». Она старалась, как-то проявляла силу желания, и бабушка давала ей конфетку. То есть ей давали поощрение, когда она совершала усилие, училась демонстрировать силу своего желания. Девушка усвоила этот урок и теперь прекрасно живет с этим навыком, который помогает ей всего добиваться и так проявлять свои желания, что достойные мужчины сами ей все блага мира предлагают. Так желание должно развивать человека. А если даром дают, закормили конфетами, то человек не научится ничего в жизни добиваться. Поэтому не деньги виноваты, и даже не жадность, а именно неумение думать. И привили это людям с самого детства. Вот в чем причина всего этого. Если бы было нормальное воспитание, образование, то и преступности бы не было. Человек либо пошел бы просить, либо сам уже мог заработать. Тем более, окончив школу, где его должны были учить с 1 класса, как зарабатывать деньги. В 1 классе пошли просить. Во 2 классе газеты какие-нибудь продавать пытаются, ярмарки устраивают. В 3-м бизнес организовывают. И так его научили бы, что он вышел бы из школы нормальным человеком, который все умеет делать. А так, логарифмы какие-то, тригонометрия — это не так важно для жизни. А вот здесь как раз мы человеку даем образование, учим его, как все это делать. Только невежественные люди говорят, что это что-то от дьявола. А от дьявола как раз их невежество, безграмотность. Это как раз то, что процветает в обществе, поддерживается церковью, правительством, всеми поддерживается этот порядок вещей. И только мудрецы стараются, чтобы люди поумнели и чтобы им стало хорошо жить. Повисла пауза. Ученики смотрели на горящие поленья и размышляли о словах учителя. Они вспомнили свой горький опыт обучения заработку в тот момент, когда учиться уже было поздно. «Если бы я знал обо всем этом еще в школе,
и научился на простых ситуациях добывать деньги, я бы не терпел столько унижений от глупых начальников в свое время», — подумал Раиф, а затем взглянул на мудреца, с благоговением поняв, что все его мучения, возможно, были нужны для того, чтобы разжечь жажду знания и начать неутомимый поиск пробуждения от сна невежества. Он сидел напротив великого гуру в окружении скалистых гор, а завтра будет идти за ним по пути к храму. От этих мыслей молодой человек улыбнулся и посветлел. Еще немного помолчав, Раиф вдруг спросил хранителя: «Скажите, мастер, а в духовном обществе насколько энергия денег должна присутствовать? Она должна там быть, или в духовном обществе вообще все должно быть иначе?» «Деньги — это нормально», — еще раз подчеркнул основную мысль мудрец. «Раньше до денег был товарообмен, но товарообмен не так удобен. Приносит на базар кто что может. Кто мясо принес, кто шкуры, кто шерсть. И меняются. Деньги сделали для того, чтобы удобно люди обменивались товарами, труд свой продавали. Удобная такая форма. Но дело в том, что никто не умеет обращаться с деньгами. Ни зарабатывать, ни просить, ни куда-то правильно вложить. Ничему этому не учат. Вот в чем беда. Не в самих деньгах проблема, а в том, что человек не умеет с ними обращаться, не умеет их зарабатывать, не умеет просить. В этом как раз состоит вся основная проблема. Сгущались облака. Вечер плавно превращался в лунную ночь, и больше никто не подбрасывал дрова в костер. Натали, до сих пор перебирающая в руках свой камень, ставший за этот вечер драгоценным, задала последний вопрос. «Учитель, а как быть, если человек не хочет жертвовать на семинарах, а говорит, что уже занимается благотворительностью в другом месте, жертвует не в школу, а кому-то другому помогает?» «Хорошо, если ваши ученики кому-то помогают. Но помощь школе на уровень выше. Это нужно доносить людям. Допустим, этот человек помогает нищим. Дал им деньги, они купили еду, поели. Но если он помогает школе, то школа выпустит с помощью этих денег, в том числе, книги. Если бы тот же нищий прочел эти умные книги, так, может, он бы перестал просить копейки, а уже понял. О, оказывается, можно деньги заработать, можно стать духовным человеком, можно начать развиваться, идти к Богу. А так... накормили нищего. Тоже хорошо, школа и на это деньги выделяет. Но если нищему не дать знания, если его не обучить, он так и останется нищим и будет всю жизнь с протянутой рукой. И тем более он не станет духовным человеком, не придет к Богу, а значит, в новой жизни опять станет каким-нибудь нищим или калекой родиться и будет жить так. Зачем ему это все нужно? А если бы он получил духовное знание, он бы уже просветлел. И тогда ему не надо было бы больше рождаться. Он стал бы ангелом, и прекратилось бы его существование в страданиях. Поэтому если жертвовать, то школе. А школа как раз занимается распространением великих знаний, которые помогают людям. В этом случае помощь получается... гораздо более значимый, потому что самая большая помощь в том, чтобы человек получил знание и из глупого превратился в умного. Вот основная помощь. «Спасибо, учитель, буду так говорить», — заверила Натали и добавила. «И вообще, почаще буду хвалить нашу школу. Мы делаем столько добрых дел, и это так очищает нашу жизнь и так исцеляет нашу душу. Я часто говорю ученикам, что наша школа — единственная, которая рассказывает про тонкий план. Но, может, лучше всем давать для прочтения книгу «Жизнь по ту сторону», чтобы ученики плавно готовились к переходу?» «Да, полезно давать читать им «Жизнь по ту сторону», чтобы знания усвоили и начали развиваться. Лучше молодым, потому что в старости настолько черствое становится состояние, что с трудом воспринимаются новые идеи. А вот для молодежи как раз то, что надо. Им до смерти далеко еще. Молодежь в более открытом, ищущем состоянии, способном что-то понять, потому что еще не настолько засорили себе голову программами социума. Еще есть свобода, и вдвойне хорошо, если еще нет семьи. Тогда ничто человека не обременяет. Только развивайся, совершенствуйся, расти, и все. Лицо хранителя знаний засияло любовью от мысли, сколько новых пытливых умов и щедрых сердец еще сможет взрастить школа. Он дал сигнал к завершению беседы, и послушники начали готовиться к практическому занятию.
Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.